Мы продолжаем уроки нравственного богословия, и напомню, что мы говорим о милосердии в контексте шестой заповеди десятисловия. В прошлый раз мы говорили о милостивости как качестве человеческого сердца в контексте известных слов из блаженств Евангелия от Матфея: «Блаженны милостивые, яко те помилованы будут». И мы говорили, что милость, способность миловать людей падших, не социально обездоленных, не физически обделенных, а нравственно убогих людей, грешников миловать, падших миловать. Вот это качество, оно обретается, человек может его достигнуть только тогда, когда само сердце человека переживет милость Божью в отношении к себе. Святые отцы на эту тему из опыта, ну и, наверное, каждый, если задумается, поймет, что это так, говорят, что в сущности вот эта неспособность миловать грешника, она и показывает, что человек Бога еще не знает. Мы думаем, когда мы говорим о той любви, которой ждет от нас Господь, мы думаем, что это любовь в том, чтобы покормить несчастных людей, лишенных крова, перевязывать раненых, помогать инвалидам, усыновлять детей. И все думают, что вот любовь, она в этом, что то сострадание, которое ждет от нас Христос, оно в этом, забывая, что это на самом деле просто мера человечности, что таким должен быть человек, и он был таким. Не только в израильском народе, не только христиане способны быть такими. Таким способен всякий человек, просто сознающий свою человечность. Мы об этом говорили. А вот миловать грешника, жалеть человека духовно убогого, духовно обездоленного, явить ему милость свою, любовь, как говорил Пушкин, милость к падшим призывал о своих трудах, в том числе и поэтических, милость к падшим. Вот это помиловать, явить милость падшему человеку, как Христос являл такую милость развратным, распущенным женщинам, как Он являл его, ее грабителем, убийцам, разбойником, как Он являл ее людям, причиняющим великое насилие обездоленным и без того обездоленным людям, потому что именно таковые и были мытари. И вот эта способность человека миловать, она появляется только тогда в человеке, когда он сам ощутил милость Божью в отношении к себе. То есть эта милость как бы изливается в его сердце даром Святаго Духа, благодати Святаго Духа, растопляет его окамененность, и человек способен миловать хотя бы отчасти поначалу грешников, его окружающих, быть к ним долготерпеливым, не раздражаться, не злословить их. И вот как показывает практика, и каждый тоже может посмотреть в себя и вокруг себя, он увидит, что таких-то людей очень мало. Людей, творящих добрые дела, много, и слава Богу. Но Христос пришел даровать человеку нечто большее, изменить, переплавить в огне своей благодати его сердце. И вот людей, способных нести немощи других, терпеть несообразности других, прощать, жалеть, молиться хотя бы за грешников своих, близких по плоти, а уж не говоря о том, что и за врагов, по идее, призывают нас молиться, как сказал некогда преподобный Силуан Афонский, что именно снисхождение, милостивое снисхождение к врагам нашим личным есть критерии христианской принадлежности Христу. Если человек не способен пожалеть врага своего, помолиться за врага своего, воззвать к Богу искреннюю молитву о спасении врага своего, он не знает Христа. И это глубоко верно. Это действительно так, потому что человек не вкусил, не причастен благодати Божьей. Он чужд этой благодати. А если человек чужд этой благодати, то ничто его спасти не может, потому что спасает человека только благодать Божья. И вот для того, чтобы, получается, стяжать эту самую благодать, это дух милости и милосердия, способного терпеть, нести немощи ближнего своего, не себе угождать, а другому, не своего искать, а благо другого искать. Вот это изменение сердца, оно для того, чтобы произошло, необходимо выполнить, это очевидно, следующие три условия. Во-первых, это возможно только тогда, когда человек познает сам свой собственный грех. Когда он увидит, что он грешник, который нуждается в том, что Бог его помиловал. Ведь вот это надо пережить. Ведь получить милость Божью можем только тогда, когда сознаем себя грешниками. Если мы просто, ну скажем так, вот любим Бога, как нам кажется, по крайней мере, живем, как нам кажется, в ладу со своей совестью, мы потому и не можем помиловать грешника, потому что мы говорим, ну я же ведь не такой, а он-то ведь ну такой негодный, такой грешный, ну как же его терпеть-то в своей жизни, да таких людей в наше время, ну и дальше, вот кто во что горазд, что с этими людьми надо бы сделать. С ними много что можно сделать, и это будет, наверное, с социальной точки зрения правильно, только христианство это не будет иметь никакого отношения. Это все из другой сферы, важной, нужной, необходимой, поскольку мы живем в этом мире. Только к христианству и к церкви это не имеет отношения. И вот научиться миловать людей можно только тогда, когда мы получили милость вот, по отношению к своим собственным грехам, а для этого надо этот грех свой познать. И мы действительно видим, что все великие святые отцы, они, это как-то связано. Может, мы не понимаем, как, но это связано. Они считали себя великими, помилованными грешниками. И поэтому вот это переживание, они... Как сказал однажды митрополит Антоний Суровский, вот такой святой, он ощущает солидарность со всем грешным человечеством. Потому что ведь грех – это болезнь, страдание, страдание души, болезнь души человеческой, ее обездоленность, ее уродливость, они все... Наши души побиты врагами нашими, бесами. Мы все избиты, изранены, истоптаны, исплеванными этими врагами рода человеческого. И человек святой переживает это сначала сам в отношении самого себя и получает способность быть солидарным со всяким убогим человеком, со всяким вот нравственно немощным, нравственно обездоленным, духовно слабым, духовно хрупким человеком и способен явить ему милость. Второе условие – это, разумеется, покаяние перед Богом со смирением. То есть человек, ощутив свой грех, не должен впасть в отчаяние, а покаявшись смирится, а кто смирен, тот получит благодать, и эта благодать научит человека любить. И вот это третье условие – это пережить явление милости Божьей. И в этом свете милости Божьей познать ту истину, которую принес нам Христос, что Он всех любит. И если меня помиловало, то может и любого помиловать так помилуй же их всех, Господи. Как некогда говорит апостол Павел, что на мне первым Господь явил все долготерпение, милосердие свое, чтоб я возвещал это долготерпение, милосердие другим. Мы не помилованы, мы не получали милость Божью, поэтому так раздражаемся, так срываемся, так негодуем, так каменно наше сердце в отношении дел, совершаемых другими, потому что сами-то мы не познали, как сильно любит Бог свое творение. Особым качеством вот такого милостивого сердца, особым качеством совершенно глубоким, неподражаемым, таким вот невозможным обычному человеку, это некий особый статус святости, так скажем, особым качеством сердца человеческого во Христе является кротость. Обычно кротость связывают именно с милосердием. Ну так обычно человек очень смиренный, очень кроткий, вот, очень добрый дальше. Но на самом деле, как мы увидим, в христианстве совсем все не так. Вот даже если, скажем, кто-нибудь захотел бы, ну вот не понимаю, ну что такое кротость? И человек захотел бы посмотреть определение кротости, скажем, в толковом словаре, или вот как это все сейчас делают в какой-нибудь Википедии, он бы увидел, что все говорят о том, вот светские источники вот толкования разных слов говорят о том, что это мягкая натура, человек мягкий, человек, способный не раздражаться, человек, способный многое переносить. А когда мы читаем у святых отцов, это совершенно другое. Ну, во-первых, да, конечно, святые отцы также говорят, что кротость – это совершенное безгневие. Человек не способен раздражаться и не способен гневаться. Тот, кто раздражается, хотя бы даже и внутри, негодует по поводу любой получаемой информации, это человек не кроткий. И понятно, что вот когда в тех же заповедях блаженств Господь говорит: «блаженны кроткие, ибо они наследят землю», важно понимать, что я не видел в своей жизни ни одного, к сожалению, ни одного кроткого человека. Я знаю, что они должны быть в церкви. Я слышал о том, что они были, но живьем я не видел ни одного. Человек всегда раздражается, всегда гневается, всегда сердится, всегда смущается. Все это состояние чуждо кротости. То есть кротость – это глубокий мир человека, когда Бог целиком, полностью завладел всем человеческим сердцем. Вот и посмотрим иначе на заповеди блаженств. Что такое милостивые, мы уже говорили, человек, способный миловать всех, всегда, везде. Вот сейчас мы читаем, что такое кроткий. Потом будем говорить о том, что такое чистое сердце. Это все люди глубоко, с нашей точки зрения, не просто совершенны, те, кого мы обычно называем святые, но значит, все эти заповеди блаженств к нам не относятся. То есть мы все не блаженны, за что же нам ублажать самих себя, если мы на самом деле знаем, что мы не блаженны, мы чужды обетований Христовых, потому что мы не кроткие, не милостивые и не чистые сердца. И вот эта кротость, возвращаясь к ней, это состояние Бога, овладевшего всем сердцем человека, потому что пока в сердце остается что-то не занятое Христом, что-то не отданное Христу, остается место для раздражения, для смущения, возмущения, страха, уныния, тоски. Кротость – это когда человек совершенно весь в Боге, когда весь человек охвачен Богом, весь Бог вмещается в человека. Когда, подумать только, вот мы привыкли, именно привыкли, то есть в плохом смысле этого слова, притерлось у нас, не вызывает это никаких, скажем так, сотрясающих сердце чувств, но привыкли видеть распятого Христа. Постоять, остановиться, задуматься. Он распятый, но ведь не гневается, не раздражается, молится за тех, кто его распинает. Мы негодуем на них. Мы готовы, как нам кажется. Будь это сейчас, мы бы бросились на этих фарисеев и не позволили бы им убить нашего Христа. Нам так кажется. А он не сердится. Он не злится, да, как даже на того разбойника, который над ним потешается. Он ничего не говорит укорительного в сторону тех священников, которые тоже над ним глумятся. Он совершенно мирен. Он совершенно предан Богу. Вот это самая доступная нам картина кротости Божьей, кротости Христа, как он переносит предательство, как он ведет себя на Тайной вечере, как он ведет себя в Гефсиманском саду, на суде, на Синедрионе, на крестном пути, на Голгофе, как он себя ведет. Но вот это то, что нам доступно, а есть и вещь еще более поразительная, но уже не столь доступная, и человеку надо несколько потрудиться, чтобы пережить то, о чем говорят святые отцы. Ведь Бог не раздражается на нас. На всех нас Он не раздражается. Мы возмущены поступком этого человека, а Бог не возмущен. Он долготерпит, Он милосердствует по отношению к этому человеку и к нам самим, и наказание не тотчас постигает человек. А если постигает, то не потому, что Бог на него наконец-то рассердился, а потому, что он свидетельствует обстоятельствами жизни этого человека, пытаясь, что его жизнь неправильна, и пытается обратить его от пути зла, показывая пути, плоды, последствия этого зла. Или если и пресекается жизнь, то пресекается потому, что дальше нет никакого смысла. Но и тогда это некое решение, это некое не в гневе он это делает, и не в раздражении это он делает. Он просто свидетельствует даже обстоятельствам смерти человека, что больше нет никаких возможностей изменить пути жизни этого человека. Все сделано, человек ничего не смог с собой сделать. То есть вот это глубоко, когда человек постигает на каких-то степенях молитвы за мир, он понимает, что Бог на самом деле объемлет мир всецело своей любовью и долготерпением. Вот некоторых святых, скажем, тот же Силуан Афонский, или схиархимандрит Сафроний Сахаров, или Серафим Саровский об этом свидетельствует, что вот это поражает их сердце, насколько же он долготерпит, насколько он снисходителен, насколько он милосерден ко всем людям, насколько он кроткий, как сказал однажды Симеон Новый Богослов, пораженный не хуже, чем Петр, не знающий, что говорил на горе Преображения, «Мой негордый Бог, негордый». Он не обижается, когда мы его начинаем ругать, хулить, злословить. Он снисходит человеку. Он увеличивает благодать, понимая, что этот человек злословит от боли, а не от ненависти, потому что ему очень плохо. И он обвиняет во всем Творца, который создал все это плохо, но он понимает, что это не гордыня сатаны, а боль человеческого сердца. Поэтому, именно поэтому святые отцы, вкусившие подобных опыта кротости Бога, говорили монахам, которые приходили, исповедовали свои хульные помыслы, они говорили: ничего страшного, чадо, это не смертельно. Бог не оставляет тебя за то, что ты что-то сказал или что-то подумал. Главное, не бери это в голову и дальше продолжай творить то, что творил. Бог по-прежнему с тобой, чадо. Не обижайся, не расслабляйся, не отчаивайся за то, что мысли непотребные входят в твою голову, потому что на самом деле Бог безгневен, Он кроток, и кротость Его доходит до невообразимых степеней, ну, как скажем, например, в судьбе преподобной Марии Египетской. Так вот, по свидетельству преподобной Иоанна Лествичника, кротость – это неподвижное устроение души, пребывающей одинаковой при бесчестии и похвале. То есть, вот неожиданно преподобный Иоанн Лествичник делает акцент на другом. Не о том, что человек кроткий, он способен миловать всех. Милость – это милующее, способен не раздражаться. Несколько другое качество. Человек одинаково относится к любой степени бесчестия и к любой степени похвали, что есть, что нет, хоть то, хоть другое. То есть это некое совершенное смирение. То есть человек вообще чужд оценки человеческой, хоть какой, хоть плохой, хоть хороший. Она в принципе для него не имеет никакого значения, что думают о нем люди. Человек вообще, скажем так, чужд общественному мнению. Оно не имеет просто к нему никакого отношения. Понятно, наверное, каждому, что это возможно только тогда, когда человек совершенно умер для мира. Он совершенно мертв по отношению к миру. И что думает о нем мир, ему не то, что неинтересно. Ему, для него это просто не существует. Реакция мира на то, что он делает, как он живет, ее просто не существует. Об этом же говорит, например, призывает к этому, к такому отношению Христос в Евангелии от Матфея. В 11 главе он говорит: «Научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Христос и есть образ кротости, и по его свидетельству кротость есть путь к покою. То есть, когда человек, чтобы достичь такой покой, человек должен быть мертв для мира. Мир – источник раздражения, смущения, источник всяких сомнений, колебаний. Но, тем не менее, тут требуется не отказ от взаимодействия с людьми. Это ни к чему не приведет, результата во Христе не даст. Можно жить в убогой хижине, не общаться с людьми, и только поэтому казаться, что ты не раздражаешься, что ты спокоен, Но появление любого человека, неудачная погода, какие-то, ну просто вот человек встречает, да просто встречается с неудачами на молитвы, бесы не дают ему молиться или еще какие-то страхования, и человек изнемогает. Дело не в том, что перестать взаимодействовать с людьми, выход в другом, выход примерно тот, который показывает апостол Петр своим хождением по водам. Надо не от людей бежать, надо на Христа смотреть, надо во Христа устремить свой взор и все вожделения своего сердца. Апостол Петр смотрит на Христа, и его не волнует, что море вокруг бурное, но стоит ему посмотреть на бурю морскую и отвлечься от Христа, как он начинает тонуть. Вот так же примерно и христианин, если он смотрит только во Христа, то все, что происходит вокруг него, его не волнует, он видит только Христа. Но если начинает обращать внимание вокруг себя, отвлекаясь от Христа, он и подвергается потоплению, он выпадает из того пути, отпадает из того пути, на котором можно стяжать кротость. И это очень важный аспект фактически. Христианство, оно ставит человека вот на этот самый рубеж, вокруг реальность, которая угрожает реальными совершенно вещами, катаклизмами, страданиями, пытками. И вот перед тобой Христос. Если ты видишь реальность, ты в ней тонешь, ты боишься, ты слаб перед реальностью. Ты ничего не можешь с ней сделать, ты не можешь ходить по водам, это физически невозможно. Ты не можешь страдать, когда твое тело режут на куски, это физически невозможно. Ты не можешь, скажем, пройти и не сгореть в печи, потому что все в печи сгорает. Но когда ты видишь Христа, видишь, устремлен совершенно всеми помыслами к Богу, то вся эта реальность становится бездейственной. Именно так мы видим и поступали мученики. Так поступали подвижники, преодолевая даже законы естества и совершая невозможное, потому что видели не на то, что невозможно, не на то, что нереально, а видели в Бога, Творца этой реальности, и видели, что на самом деле более всего реален Бог. И вот эта устремленность в Бога отличает верующего человека, и только это устремленность Бога приводит человека к кротости. Таким образом, кротость есть результат великого мужества, великой веры и терпения человека, когда человек весь в Боге. И те, скажем, известные примеры кротких женщин или мужчин, засвидетельствованные в литературе, да и в жизни, это совсем не та кротость, ну, скажем, рассказ Достоевского Федора Михайловича «Кроткая». Это совсем не та кротость, которой призывает Христос, и совсем не та кротость, о которой свидетельствуют отцы. Та кротость литературная – это слабость, пассивность, безволие. Наоборот, кротость, которой призывает Христос, есть устремление всей воли в Боге, в Бога, вопреки тем обстоятельствам жизни, который человека окружает, и только тот, кто имеет мужество и терпение смотреть только в Бога, тот может по благодати Божьей, претерпев все до конца, стяжать вот это вожделенное, блаженное состояние кротости.